По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Я Игорь Емельянов. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. И начать нашу программу мы хотели бы с выражения соболезнования тем, кто пережил трагедию в Кемерово. Об этом сегодня говорилось много, и наше радио тоже посвятило этому много времени. Мы говорили с людьми, которые в Кемерово живут и которых это коснулось непосредственно. Трагедия в Кемерово. Кто виноват и что делать? Вот тема первой части нашей сегодняшней программы. Понятно, что об этом тоже сегодня уже было сказано немало, но мы хотели бы с Николаем Петровичем посмотреть, почему же все-таки не просто, а что там было с противопожарной безопасностью, что там было с выходами, хотя это тоже очень важно, а посмотреть, как реагировала страна на федеральном уровне на трагедии подобного масштаба. К сожалению, сказать, у нас уже они происходили. Напомню, в 2009 году пожар в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года унес жизни 156 человек. Это была одна из крупнейших трагедий в истории, в новейшей истории нашей страны. И тогда последовали очень жесткие, очень серьезные меры. На месте был тогдашний министр МЧС Шойгу, а также главы МВД и других силовых структур. Подало в отставку правительство Пермского края. Были уволены 7 сотрудников управления пожарного надзора по Пермскому краю. По уголовному делу были осуждены 5 человек. Один из подозреваемых скончался в СИЗО. И в течение 11 месяцев после трагедии в итоге проверок было закрыто 18% ночных клубов в стране. То есть реакция была жесткая, реакция была серьезной, и реакция была на государственном уровне. Но, Николай Ильич, очень важная история. Не было принято на законодательном уровне документа, который бы способствовал тому, чтобы подобное не повторялось. В частности, был разработан законопроект о введении обязательного противопожарного страхования, но после многих-многих обсуждений, внесения поправок, он принят не был. Оказалось, что тот вариант противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации. И до сих пор у нас нет обязательного противопожарного страхования. Как вы полагаете, вот это было 9 лет назад?
Ну, я считаю, что это безобразие. Очевидно, что такое страхование необходимо. Также очевидно, что отставка какого-либо правительства области не является исчерпывающим обстоятельством, которое закрывает, что называется, все вопросы. Ну, вот ушли в отставку, и что? Детей это не вернет, это трагедию не оправдает. Поэтому, конечно, в этой ситуации, мне кажется, должны быть сделаны две вещи. Первое. Если каких-то законодательных актов не хватает по какой-то причине, ну, депутаты очень заняты, увлекаются чем-то, забыли, текучка у них, эти законодательные акты должны быть приняты в какой-то, ну, достаточно короткий срок. Я думаю, что несколько месяцев вполне достаточно для того, чтобы внести необходимые поправки во все законодательные акты, это точно. Второе. Ну, должны следователи поработать и назвать виновных. При этом виновные должны понести наказание по всей строгости. И я думаю, что здесь несколько человек должны, что называется, сесть в тюрьму и очень надолго. Это второе, что мне хотелось бы сказать. Третье, вы знаете, ну, сейчас у нас информация поступает так дозированно. Понятно, что всей полноты картины мы не имеем, но ситуация выглядит очень странно. Если ошибаюсь, у меня, пожалуйста, поправьте. Значит, в большом торговом центре охранник отключает противопожарную сигнализацию. В этот момент в кинотеатре большое количество людей, в основном детей, закрывается на ключ. И в этот же момент в этом торговом центре случается пожар. Вот не слишком ли много совпадений на один квадратный метр этого торгового центра? Вот, конечно, я надеюсь, что следствие, что называется, разберется, но уж очень странно все это выглядит. Вот если вы хотели бы совершить нечто злодейское, вот, наверное, примерно так бы все и происходило, именно по этому сценарию. Поэтому конечно, могут быть такие совпадения. Бывают трагедии, когда вот цепь за цепью каких-то случайностей. Но здесь тоже, мне кажется, теория вероятностей, ну, это вещь, которую нужно услышать. Поэтому внимательнейшим образом изучить это, законодательно добавить то, что не хватает, и очень строго наказать тех, кто в этом виноват.
То есть вы полагаете, что нельзя исключать версию того, что это не случайность?
Ну, вы знаете, вот если мы будем обычным человеческим разумом оценивать...
То есть, грубо говоря, это теракт?
Я считаю, что вполне возможно это может быть. Такую версию просто нельзя сбрасывать со счетов. Когда человек заходит в метро с взрывчаткой и убивает людей, просто которые случайно ехали или шли мимо, это же никакой логике не поддается. Что они ему сделали? Он их знать не знает, никогда не видел. Когда хотят создать общественный резонанс и настроить общество против власти, то вот совершается нечто такое. Либо используется то, что действительно произошло само собой. А у меня большая связь с моими коллегами, читателями, единомышленниками. Мне сейчас присылают письма. Знаете, в Кемерово и даже в других городах пошли призывы к несанкционированным акциям. Кто-то пытается...
Против кого или в пользу кого?
Против власти, конечно. Раскачивать ситуацию. Главное ведь вывести людей на улицы. Когда они полны этих эмоций, которые нам совершенно понятны. Да? Когда вот такое страшное горе. Показать им кого-то якобы виноватого или, может быть, действительно виноватого в этой ситуации и направить вот в это русло. То есть таким образом пытаются спровоцировать беспорядки, играя на этом.
Но, по словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, 4 человека задержаны, и эти люди имеют непосредственное отношение к руководству этим торговым центром, которым прежде была кондитерская фабрика, но человек, который является истинным владельцем торгового центра «Зимняя вишня», по предварительным данным, российский миллиардер Денис Штенгелов, который уже высказал соболезнования и заявил, что по 3 миллиона рублей будет выплачено семьям каждого из погибших, он пребывает за пределами Российской Федерации. И понятно, что человек, который не в стране, вряд ли может отвечать за те действия, которые происходили здесь. Но, тем не менее, когда эта фабрика перестраивалась в торговый центр, очевидно, он все-таки имел отношение к тому, что там делалось.
Вот смотрите, здесь мы должны разделить. Первое, что называется, согласно закону, есть ответственные, которые несут там за противопожарную безопасность, за то, как она прокладывалась, генеральный подрядчик, там, генеральный директор. Есть люди, сама должность которых подразумевает определенную ответственность. Вот эти люди сейчас будут отвечать, следствие будет разбираться. Но есть еще и реальность нашего государства, где некий человек живет за границей, владеет торговыми комплексами, не знаю, как они там построены. И оказываясь вот в этой ситуации, мы вдруг выясняем, что это объект малого бизнеса, оказывается.
Это самое удивительное.
Именно да, поэтому... его не проверяли.
Поэтому не проверяли, да.
Да, поэтому не проверяли. То есть, когда нам рассказывают о страданиях малого бизнеса, наверное, отчасти это действительно есть. Но, извините, когда торговый комплекс много тысяч метров, это объект малого бизнеса. Ну, совсем недавно еще, я помню, в Москве стояли в центре торговые центры, которых, вот он есть, знаете, как мед у Винни-Пуха, а его нет, потому что он офшорный, числится там через товаровед директор магазин и налогов платит, как воробей, который летает по улице, да, несмотря на то, что представляет из себя многомиллиардные вложения. Вот такие вещи выплывают тоже в результате этого, и мы с вами должны понять, что вот офшорные схемы вывода денег, уход от налогов, уход от проверок, и пожары – это на самом деле вещи, которые находятся очень рядом.
Но вообще, если говорить о проверках этого учреждения, последняя из них была в 2016 году, когда оно еще не было переведено в этот статус. И что удивительно, 20 дней инспекторы провели на объекте, и нарушений тогда не нашли. Вряд ли за эти два года там улучшилась пожарная безопасность, что мы видели, к сожалению, вчера. Мы вернемся к этой теме после небольшого перерыва. Наш номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp Viber 967-297-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Я Игорь Емельянов. Тема первой части нашей программы «Трагедия в Кемерово. Кто виноват и что делать?». Мы говорили о том, что законодательство наше пока не предусматривает серьезной системы обязательного пожарного, противопожарного страхования, как выясняется. А также выясняется, что человек, которому по предварительной информации принадлежит через сеть структур, это заведение, где погибли люди, не живет в стране, живет в Австралии. Его состояние по оценкам Bloomberg более миллиарда. А официально, по данным Следственного комитета, один из охранников кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» отключил систему оповещения о пожаре после получения сигнала о возгорании. И решался вопрос его задержания, но сейчас он уже задержан. То есть получается, что сейчас задержан человек, который не является специалистом в области пожарной безопасности, который, скорее всего, вообще никаким специалистом не является, но он принадлежит к более чем миллионной армии людей, которые стоят на входах, на выходах в униформе или не в униформе, которые являются частными охранниками. Причем по количеству частных охранников на душу населения мы, кажется, входим в первую тройку рекордсменов в мире. И более миллиона человек, большинство из этих людей, конечно же, специальной квалификации для того, чтобы предотвратить подобного рода трагедии, разумеется, к сожалению, не обладают. А иногда, как выясняется, они действуют во вред. И иногда, к сожалению, сказать, именно из-за них гибнут люди. Николай Ильич, как вы полагаете, ну вот, понятно, что среди этого миллиона с лишним есть и люди достойные, сказать, может быть, бывшие отставники, может быть, бывшие сотрудники спецслужб, хотя, как правило, они идут в личную охрану, сказать, или возглавляют какие-то более серьезные структуры, даже после увольнения. А сюда идут люди без квалификации или с низкой квалификацией. И результат, к сожалению, налицо. Что с этими людьми делать? Понятно, что они обеспечены работой, они обеспечены формой, они получают какую-то зарплату и на эту какую-то зарплату как-то работают.
Изменилась экономика, изменилась ее структура, и миллион людей начал заниматься абсолютно непроизводительным трудом. Мы ко всем охранникам относимся с уважением. Вы говорили, там некоторые достойные люди. Я думаю, что практически все они достойные люди. У них семьи, дети, теща, мама, достойные люди, только они не производят ничего, это первое. Но винить их в этом сложно, потому что в сегодняшней экономике они находят работу там, где они могут ее найти. И у нас вместо заводов, у нас как раз вот торговые центры. Это тоже торговый центр, переоборудован из какой-то фабрики, которая там была. Это общая ситуация. То есть страна вместо производства начала заниматься купи-продаем. Вместо производственных площадей стали появляться вот эти храмы потребления. Это первое. Второе. Квалификация. Вот когда случается трагедия, люди с кого спрос требуют? Вот к кому обращаются? К государству. Говорят, вот произошла трагедия, вот это. И правильно делают. Государство должно отвечать за то, что на территории государства происходит. Только один маленький нюанс. Когда нам рассказывают, что государство должно уйти из экономики, нам забывают рассказать, что оно должно уйти отовсюду. И невидимая рука рынка должна вместо государства следить за тем, какой квалификации охранник, прошел ли он так сказать, какие-то курсы, знает ли, где кнопка находится, вообще проводились ли там противопожарные учения какие-то. Кто это должен контролировать? Кто, кроме государства? Если вы решаете государство отодвинуть в сторону, если вы лишаете государства контролирующих функций, то потом, когда вы спрашиваете с государства, государству, к сожалению, нечего ответить. Поэтому я очень не люблю ситуации, когда на фоне какой-то трагедии, знаете, призывают к каким-то политическим изменениям, что называется, используют трагедию для пиара. Но вот ситуация, которую мы обсуждаем, она как раз говорит о том, что государство должно контролировать то, что должно контролировать государство. И если оно этим не занимается, никто не будет этим заниматься. Подрядчик сэкономит на пожарной сигнализации. Почему? Потому что вот капитализм. Наймут бригаду каких-нибудь узбеков или таджиков вместо квалифицированных. Почему? А потому что капитализм. Потом наймут какого-нибудь охранника подешевле, дядю Ваню ближайшего. Почему? А потому что капитализм. И дядя Ваня пойдет, потому что ему больше негде работать. И вот эта вот каждая цепочка отдельных, понятных и объяснимых действий. Ну а как еще в этой ситуации действовать? приводит вот к таким трагедиям.
У нас звонок из Саратова. Игорь.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить очень тяжело, конечно. Я вот с вчерашнего дня нахожусь под таким, знаете, гнетущим впечатлением. Просто много уже было сказано. Хотел бы что сказать, вот просто меня, мое как бы личное такое мнение, это немножко удивляет реакция наших властей, в частности, ну, наверное, президент почему-то до сих пор как бы не высказал, через пресс-секретаря только, да, вот как в новостях было сказали. То есть меня лично это вот как-то немножко удивляет, настораживает, я бы сказал. Ну и в такой момент то, что вот очередной раз у нас, да, как говорится, петух пока не клюнет. Начинают, соответственно, проверки. Сейчас вот говорят, торговые комплексы. Ну а почему школы не проверить? Почему детские сады не проверить? Давайте сейчас тогда повально будем проводить эти проверки. И, собственно, я не буду уже говорить про коррупцию и так далее. То есть уже на каждом канале. Поэтому, ну, могу сказать тоже. Вечная память погибшим, да, Царствие Небесное. Простите уж меня за такие слова.
Ну, очевидно, что сегодня, после того, как эта трагедия случилась, конечно, все проверяющие органы и те, которые вокруг них, конечно, засуетятся, начнут проверять, может быть, перебдят где-то, все это сделать. Ну, хоть какие-то недоделки, недочеты, я уверен, будут где-то найдены и устранены. Поэтому, да, вот такая вот авральная работа, связанная с трагедией, конечно, она должна проводиться в спокойном режиме постоянно. Но тут же мы слышим о том, что это малый бизнес. И здесь мы опять приходим с вами к пониманию, что надо как-то регулировать. Что малое, а что нет. По мне так, огромный торговый центр, принадлежащий миллиардеру, живущему в Австралии, но уж малым бизнесом, ну, никак не может называться.
У нас звонок из Москвы. Виталий, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я немного знаком с этой проблемой. Во-первых, действительно, президенту не доложили о масштабах действительно реальной там трагедии, потому что это очень страшные вещи там. Понимаете, дети звонят родителям, спасите нас. Они почувствовали ад, вот они были в аду. За что? Это первое. Второе. Конечно же, правильно было сказано, они не обучены ничему, как действовать. Ведь когда, вот очевидцы говорят, охранники же сами, когда они на нас побежали, мы сказали, вот там есть специальный проход, который оказался. То есть они намеренно, как черти, направили все это на жертвоприношение. Кто это произвел жертвоприношение? Это уже третье. Второе, вернее. А третье, то, что это система сегодня капитализма, да? Когда Ельцину сказали, доложили академики наши, объехав весь мир, в чем же преимущество капиталистической системы над социалистической, там было написано три слова. Ростовщичество, мошенничество и спекуляция. Так вот, сегодня система, выстроенная Сванидзе, Чубайсом, Гайдаром, успешно работает. На чье колесо? На колесо, так называемое, красиво, демократию. Это тоже капитализм, тоже дикий и извращенный.
Мы вас услышали.
И хотелось бы задать вопрос.
Да.
Кто спросит? Вот кто спросит сейчас? Мы сейчас коллективно вот пишем письма, с улиц собираем, с организацией, чтобы в конце концов провели расследование и наказали всех. Потому что как барин Пучков отвечает по телевизору, понимаешь, так пожевывает там что-то в зубах, понимаешь, перекусив, наверное, между рюмками. Вот такое безответственное отношение к нашему будущему, это же дети наши.
Давайте мы не будем все-таки оскорблять Пучкова, человек занят своей работой. Мы ваш вопрос услышали, Николаевич.
Здесь даже сложно что-то прокомментировать. Давайте дадим возможность следствию вести работу.
Дело в том, что люди, которые подозреваются в причастности к этой трагедии, задержаны, а их фамилии уже известны, и, скорее всего, в ближайшее время мы, ну, судя по тому, что направлен лучший следователь, сказать, узнаем как раз общую полную картину, о которой вы говорите. У нас звонок Андрей. Андрей из Краснодара. Да, Андрей, мы слушаем. Здравствуйте.
Соболезнования семьям погибших. Ну, сама ситуация, знаете, какая? Вы вот говорите, охранники. Кадровый голод, представляете, какого уровня в стране? Он кадровый голод во всех отраслях и на всех уровнях. Люди не соответствуют своей квалификации. Довольно примитивные инструкции, их нужно просто выполнять. И они не выполняются нигде. Коррупция – это отдельная тема, да, наш народ склонен, конечно, к такой неправедной наживе, к стяжательству, к понтам. Не повезло, конечно, с народом, такой он у нас. А инструкции нужно выполнять. Это вот просто инструкции, не более. Ничего в этом нет сложного.
Андрей, а вы высказались или у вас есть вопрос?
Да вопросы. Ну, я могу задать господину Старикову два вопроса, которые задавал господам депутатам, если он захочет.
Только, пожалуйста, кратко, у нас заканчивается промежуток.
Короткие вопросы. Квадратный корень из 144.
Спасибо.
Значит, во-первых, я товарищ, во-вторых, не депутат. Вот, собственно говоря, ответы на основные вопросы.
Мы обсуждали тему трагедии в Кемерово, кто виноват и что делать. В следующей части программы будет другая тема.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», Николай Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, номер WhatsApp и Viber +7 967 297 02. Во второй части нашей программы хотелось бы обсудить, перейти от трагедии, от горького известия, от пожара, который полыхнул в Сибири и унес жизни, на данный момент известно, 64 человек, к пожару, который разгорается на, скажем так, западных рубежах нашей страны, пожару международному. К сожалению, сказать, это не метафора, высылка 107 наших дипломатов, фактически это объявление холодной войны. Будем надеяться, что она не перейдет в горячую. Николай Ильич, как вы полагаете, это не преувеличение, это действительно новая холодная война. 14 стран Евросоюза плюс Украина, Албания, США, Канада высылают наших дипломатов вслед за Великобританией, которая в связи с делом Скрипаля выслала 23 наших диппредставителя из Великобритании.
Но я хочу сказать, что холодная война, она не прекращалась ни на минуту, она все более обостряется. Бог даст, до горячей фазы не дойдет, но тем не менее давление Запада все усиливается. Хочу напомнить, что когда Михаил Саакашвили, которого почему-то сегодня в российских СМИ любят выставлять и таким добродушным клоуном, убивал наших миротворцев и жителей Цхинвала, после этого наша армия дала отпор. И Запад тогда не устраивал массовых высылок наших дипломатов в знак солидарности Саакашвили. Не было массовых высылок наших дипломатов, когда народ Крыма и России воссоединились. А вот сейчас вдруг массовая высылка наших дипломатов в ситуации, когда непонятно, что произошло, нет подозреваемых, непонятно, чем отравили двух граждан России в Великобритании. И вдруг все проявляют с ними солидарность. То есть мы должны понимать, что повод, ну, простите за слово, фуфловый. Никаких доказательств, ничего нет. Но вы немедленно проявите с Британией солидарность. То есть проявляется солидарность с мировым гегемоном. Потому что Великобритания, Соединенные Штаты Америки, это по большому счету, там, кто хвост, кто голова, поспорим в другой программе. Это единое целое. И вот это единое целое, мировой гегемон, настоятельно рекомендует проявить с ним солидарность. Не рекомендуется отказывать. Поэтому 14 государств, ну, как бы нехотя, с разной степенью готовности это осуществляют. Поляки, они готовы. Они с удовольствием вышлют все наши памятники и вообще всех наших дипломатов, если прикажут из США. Тут же встревает Украина. Но это вообще, как бы, отдельная история. Украина приняла закон, где Россия называется государством-агрессором. Ну, так будьте последовательны. Вышлите российских дипломатов, потому что Россия для вас агрессор. Нет, они не высылают. И ждут, когда что-то произошло в Лондоне. В Лондоне дали команду, ага, значит, можно и нам. И Украина высылает 14 наших дипломатов. Серьезные европейские государства, Германия, Италия, Франция, ну, не хотят участвовать в этом, но не могут не участвовать. Поэтому они высылают 2 дипломата, 4 дипломата, 3 дипломата. То есть там, по-моему, какая-то прибалтийская страна отличилась. 19 наших дипломатов она выслала, я сегодня читал.
Ну, вообще, больше всех отличилась Литва, хотя выслала-то она всего 3 сотрудников.
Да, ну, значит, это была, может быть, непроверенная информация.
Да, но дело в том, что Литва заявила, что треть всех представителей российской дипмиссии в этой огромной прибалтийской стране — это сотрудники разведки. То есть им все четко известно.
Надо что-то говорить. Но вы обратите внимание на их риторику. Что они говорят? Мы солидарны с Великобританией. И дальше вдруг Трамп говорит: я высылаю российских разведчиков. Возникает вопрос: дорогой ты наш Трамп, если ты знаешь, что в российском посольстве работают разведчики, то, во-первых, никакой новости в этом нет. Во всех посольствах всегда работают разведчики и шпионы. Это в зависимости, с какой стороны стекла мы смотрим, так сказать. Если наши, то разведчики. Если их, то шпионы. Так что новизны здесь нет. То есть, если прийти в любое посольство, то 30% персонала, то точно будут разведчики. Поэтому всегда можно выслать 30% и сказать, что они разведчики. То есть, Трамп, ты это знал? Знал. Мы это знаем? Знаем. Чего же не высылал раньше?
Глава МИД Сербии Ивица Данчич заявил, что в мире идет уже не холодная, а ледяная война.
Ну, красивые эпитеты сейчас будут многие говорить. Давайте просто по сути. Что происходит? Запад создает ситуацию противостояния, демонстрирует всем, так сказать, самому себе в разных ипостасях и своим гражданам, и особенно российской элите, что он не будет с нами договариваться, не будет уступать нам место, не будет учитывать наши интересы. Это прямой ответ Запада на ту речь, которую наш президент произнес перед федеральным собранием, где были продемонстрированы новые образцы оружия, и где в очередной раз Владимир Владимирович предложил: ребята, давайте договариваться. У нас есть оружие, но нам от вас ни территории, ничего не надо. Нам надо уважение к нашим интересам. Ребята отвечают: уважения не будет, ничего не будет. Более того, вот это вот демарш сразу после выборов президента, где президент получил 76% голосов, это демонстрация того, что Западу совершенно все равно, как голосует российский народ. Запад взял курс на конфронтацию, и несмотря на консолидацию российского общества вокруг президента и национального лидера Владимира Владимировича Путина, Запад будет дальше наращивать это противостояние. Давайте отбросим в стороны иллюзии. Запад нам не друг. Недругом назначил он нас, а не мы его. И вот это противостояние он сокращать, уменьшать или еще что-то с ним делать не собирается ни на секунду. Поэтому я предлагаю действовать ни в коем случае не зеркально, а давайте действовать в наших интересах. Нам что говорят? Запад проявил солидарность с Великобританией. Американцы обстреливают Сирию? Обстреливают. Если, не дай бог, они выстрелят по Сирии, давайте проявим солидарность. И вышлем 23 американских дипломата. Почему? А мы солидарность проявили Сирии, которую вы обстреляли. Кто-то еще где-то что-то сделал, проявили солидарность, запретили ваши товары, выслали ваших дипломатов. То есть они понимают только жесткие ответы. Но иногда надо идти впереди, создавать самим повестку дня, а не двигаться все время в их повестке, оправдываясь, пытаясь им что-то доказывать. Вот на этой неделе была просто блестящая пресс-конференция наших дипломатов. Просто блестящая, посвященная вот делу Скрипаля. Там для меня лично открылся новый наш дипломат, который разговаривал с нашими британскими партнерами так, как когда-то с ними разговаривал Александр III. Александр III еще так с ними разговаривал, ну, если их пускали к царю, так сказать, побеседовать. Вот так и надо с ними разговаривать. Это вы нам объясните, что у вас в Великобритании происходит. Наши граждане приезжают к вам в Солсбери полюбоваться красотами болот, а их травят газом. Вы нам объясните, что у вас творится. Почему правительство Ее Величества, которое преступным образом не может обеспечить безопасность своих и чужих граждан в центре острова, еще не ушло в отставку. Вот это нам интересно. А мы вам ничего не должны ни объяснять, ни тем более в 24 часа вам что-то говорить. Надо понимать, что они будут нас уважать, только если мы будем себя уважать.
Да. Но вообще надо сказать, что нет никакого единства, потому что в списке этих 14 стран нет, например, Словакии, нет Греции, нет Австрии, между
Уважаемый
прочим.
Уважаемый коллега, вот давайте не будем тешить себя иллюзиями. Если Словакия, которая самая пророссийская страна в Европе, которую я знаю, где я был, просто хочу сказать, что словацкий язык понятен русскому человеку. Чешский нет, а словацкий понятен. Вот если Словакия не участвует в высылке наших дипломатов, то это, во-первых, молодец наш посол, который там работает, у него хорошие отношения. Во-вторых, так сказать, спасибо нашим солдатам, которые голову сложили за освобождение Словакии. Но это никак не сказывается на наших отношениях с Западом. Словакия незначительно малая величина, при всем уважении к Братиславе. Греция. Ну, спасибо, что греческого суверенитета хватает на то, чтобы не выслать двух российских дипломатов. Хоть это, как говорится, с паршивой этой самой, ну, в общем, вы знаете дальше нашу поговорку. Поэтому давайте не тешить себя иллюзиями. Запад един, он консолидируется, он хотел бы разбежаться, но его за волосы тянут в противостояние России. И главная цель на коротком промежутке — торпедировать «Северный поток-2». Поэтому и Меркель сделала несколько заявлений в том стиле, что деньги деньгами, бизнес бизнесом, а Россия, конечно, виновата. Чтобы как-то все это развести.
У нас звонок из Московской области от Бориса. Борис, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо вам за гостя. С большим уважением отношусь к Николаю Старикову. У меня есть решение, Николай, к вам два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, не должен ли наш президент в ответ вот на эти вот высылки признать ДНР и ЛНР? Это первый вопрос. И второй вопрос. А не кажется ли вам, что давно пора закрыть в Екатеринбурге так называемый рассадник под названием Ельцинский центр, который вбивает в умы нашей молодежи так любовь к ненавистному нам Западу? Спасибо.
Вы знаете, вот сейчас прошло несколько фильмов о Путине, очень интересных, я рекомендую их посмотреть. Он там сказал очень важную фразу. Его спросили: вы же любите быстро ездить? Да, он сказал: я люблю быстро ездить, эмоции, но вот, как говорится, как стал президентом, стал эмоции отключать, потому что они мешают принимать взвешенные решения. Предлагаю нам всем послушаться Владимира Владимировича, он в данном случае знает, что говорит. Так вот, закрывать все очень легко, быстро и просто. Но давайте лучше Ельцин-центр перепрофилируем. Пусть он рассказывает правду о том, что произошло, пусть там рассказывается о том, что мы все пережили в 90-е, потому что молодежь-то этого не знает. Так что вопрос, что делать с Ельцин-центром, это вопрос очень сложный. Кстати, там куча долгов, которые повиснут в результате все-таки на бюджете Свердловской области, потому что Ельцин-центр себя не окупить, не отдать долги, конечно, никогда не сможет. Это первое. Что касается признания ДНР и ЛНР, это вопрос очень сложный, очень болезненный. Да? И здесь надо все взвешать. Вот лично, что бы сделал я бы начал раздачу российских паспортов в любом случае. Сначала на Донбассе, а потом всем гражданам Украины. Но проверив, чем они занимались во времена так называемого АТО. Вот это, мне кажется, нужно делать обязательно.
Мы обсуждаем тему высылка 107 наших дипломатов. Чем это кончится и является ли это витком, новым витком холодной войны? Студийный номер 8-800-297-02, WhatsApp и Viber +7-967-297-02 в студии Николай Викторович Стариков и Игорь Емельянов. Звоните, пишите, мы вернемся после короткого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественно-политический деятель, писатель. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber +7-967-297-02. В этой части программы мы обсуждаем высылку на 107 наших дипломатов. Чем это может закончиться? Является ли это новым витком холодной войны? Достаточно резкие у нас высказывания слушателей о WhatsApp и Viber. Многие злорадствуют, мол, так сказать, зачем нам столько людей в западных дипмиссиях на Западе, ничего страшного, сказать, поработают на родине. Ну, на самом деле, на родине-то, конечно, не поработают, но, мне кажется, злорадство здесь излишнее. Звонок. Светлана Васильевна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела бы вам предложить такой вариант. Не кажется ли вам, что вот эта вся история из дипломатии и вообще вот эта Мэй, которая так себя ведет, связана экономически? Ведь им надо штраф заплатить в Евросоюзу, когда они выходят. А где взять деньги? И вот они поэтому решили устроить вот это вот кино с тем, чтобы потом наших, там, ну пусть богатых людей, но все равно наших россиян, чтобы потом забрать их деньги и, так сказать, расплатиться. Как вы думаете?
Спасибо за вопрос.
С уважением отношусь к вашей точке зрения, но вынужден в данном случае с вами не согласиться. Вот первое, что мы должны понять, Великобритания и, так сказать, США – это единое целое. Великобритания – это не маленькое островное государство, которым правит не имеющая власти старушка-королева. Это центр мировой политики. Это как раз та страна, которая правит миром на протяжении столетий. Ничего не поменялось. Это не не маленькое государство бросило вызов России и оскорбляет. Это, собственно говоря, мировой гегемон предъявил нам определенного рода ультиматум. Вот как обстоит дело. То есть это крайне серьезная история. К ней нельзя относиться пренебрежительно. Это будет совершенно неправильно. Это первое. Второе. Великобритания не вышла из Евросоюза. Она отстегнула Евросоюз от эмиссионного центра, который находится в руках мировых банкиров, и которому, собственно говоря, Великобритания имеет непосредственное отношение. То есть это, ну, как бы, знаете, летит шар, и это Европу выкинули из шара. А шарик-то дальше летит. Великобритания будет процветать, а Евросоюз будет загибаться. Вот такая перспектива. Иначе Великобритания никогда бы не отстегивалась от Евросоюза. Это второе. Третье. Будут они конфисковывать какие-то капиталы российские? Конечно, будут. Но, конечно, не для того они их конфисковывают, чтобы ими пополнить свой бюджет. Это все незначительные цифры, значительные для простого человека, но незначительные для государства. Речь идет об угрозе конфискации денег, чтобы подтолкнуть эту псевдоэлиту к предательству. Хотите в вашу квартирку в Лондоне ехать, ездить? Сделайте так, чтобы Россия изменила свой курс. Если вы не можете добиться, чтобы Путина не переизбрали, и вот тут я предлагаю как-то вернуться к тому, что случилось в Кемерово. Посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Что может сейчас нанести огромный урон популярности нашего национального лидера? Какая-то масштабная трагедия внутри России. А если она не происходит, так может быть ей помочь немножечко? Закрыть на ключ один из залов кинотеатра? Это не так сложно организовать. Ну и поджог небольшой организовать. А какому-нибудь еще недалекому охраннику дать $100, ну, я условно говорю, чтобы он выключил сигнализацию, может, он сам ее выключит, потому что, понимаете, вот внешняя ситуация и внутренняя ситуация, и уж так удивительно совпадает необходимость трагедии внутри России для внешних сил, что поневоле начинаешь задумываться. Надо повнимательнее к этому приглядеться.
Ну, когда вы говорили о том, что все равно все западные страны следуют в фарватере США, которые высланы большее количество, 60 наших сотрудников дипмиссии, я бы все-таки хотел заметить, что, например, Дания, которая наравне с Италией или Нидерландами выслала 2 человек, словами своих официальных представителей, министра иностранных дел, сделал оговорку, что данная акция является актом солидарности и никоим образом не должна сказаться на проекте «Северный поток-2», трубопровод которого будет пролегать по территориальным водам Датского королевства.
Ну, ребята хотят зарабатывать. Понятная, так сказать, при капитализме позиция. Но можно я вам тоже словами отвечу Иосифа Виссарионовича Сталина? Когда ему сказали, что надо учесть в каком-то раскладе интересы Ватикана, он спросил, а сколько у папы дивизий? Так и про Данию я спрошу. А сколько у нее дивизий? У этой мощной державы, которая оказывает серьезное влияние на мировую политику. Ответ – ноль. Так что это ничтожно малая величина, она никак не скажется на общем давлении Запада на Россию. Хотя приятно, что у Дании хотя бы, так сказать, вот на несколько сантиметриков уже вырос суверенитет.
У нас звонок из Москвы. Валерий.
Алло, здравствуйте. Валерий.
Здравствуйте.
Николай, хотел бы вам задать вопрос. Ну вот банковская система вы затронули, она строит, кажется, надгосударственное такое управление над всеми. Оно везде как паутина зависло. И в этой системе почему в стране остается всегда Израиль? Скажите мне, пожалуйста, если вы знаете ответ. Спасибо.
Ну, почему же Израиль остается в стороне? Вот давайте посмотрим на события, которые происходят на Ближнем Востоке. Начинается арабская весна. Нам начинают либералы рассказывать, как это здорово, прекрасно. 2011 год, может, даже чуть раньше на дворе. И что же мы видим? В результате арабской весны с карты смахнули Ирак как серьезную военную державу. Сирии стало сильно ни до чего, да, едва сама сохранилась. В Египте произошел государственный переворот, а потом еще один государственный переворот. И Египет тоже погружен в определенную смуту. И Иран теперь занимается боевыми действиями на территории Сирии. И, о чудо, мы смотрим, что все эти 4 государства являются противниками Израиля. Вот давайте сопоставим одно с другим и скажем, арабская весна выгодна Израилю? Конечно. В результате этих действий 4 государства, с которыми у Израиля были, мягко говоря, натянутые отношения, перестали быть опасностью для Израиля. Вопрос, мог бы Израиль, ну, как бы это там, поучаствовать в создании этой весны? Может быть и мог. Поэтому сообщение о том, что на голландских высотах, которые Сирия считает оккупированными, а Израиль считает своей территорией, есть госпиталь, в котором лечатся боевики. Ну, нас уже это сообщение не удивляет. Поэтому смотрите всегда, ищите тому, кому выгодно.
У нас звонок от Алексея.
Алло, Николай Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Рад вас слышать. Прочитал вашу книгу «Война чужими руками». Большое спасибо за нее. Когда следующая книга? И можем ли мы, так сказать, с Британией говорить на их языке, по карману им ударить как-нибудь?
Ну, спасибо, что прочитали. Сейчас работаю над очередной книгой. Надеюсь, через несколько месяцев ее закончить. Значит, что касается наших британских партнеров, мне очень понравилось, что вы поправились, когда сказали разговаривать на их языке. Потому что я тут читал, что в одной из наших, в одном из субъектов федерации губернатор, если это действительно правда, сказал, что он будет проводить часть совещаний правительства на английском языке. И они срочно должны, значит, все министры изучить английский. Мне, честно говоря, удивительно это было слышать в крайней степени. Ну, а если все-таки перейти к окончанию вашего вопроса, с британцами надо разговаривать, ну, с пониманием того, кто они такие.
Но речь-то шла, очевидно, о адекватном ответе в не столько политическом, сколько финансовом, или, не знаю, финансово-экономическом.
А вот здесь нужно иметь рычаги для того, чтобы осуществлять какое-то давление. Если у нас
но кроме
есть...
поставок газа, у нас, по-моему, никаких других рычагов нет.
Ну почему?
По отношению
к Британии. Я думаю, что если поискать, можно найти. Можно всегда что-то найти. Надо этим заниматься. Просто мы с вами не специалисты в российско-британских экономических отношениях. Мы знаем только то, что нам пишут средства массовой информации. Уверен, что можно найти что-то другое. Но сейчас у Запада в целом рычагов давления на Россию, это правда, больше, чем у России. Для оказания давления на Запад.
Просто глаз вопиющего в пустыню уверен, это провокация. Однажды будет раскрыта, и весь мир узнает имена тех, кто ее заказал. Конечно, Тереза Мэй спецслужбы подставили. А в Британии есть ее недоброжелатели и БНД, спецслужбы Германии. Явно что-то об этой провокации знают. Михаил.
Вот, уважаемый Михаил, я все-таки предлагаю нам вернуться в реальность. Уверен, что результаты расследования будут засекречены, так же, как расследование убийства Литвиненко, так же, как мы никогда толком не узнаем, что же случилось с новозеландским Боингом. Так что давайте не будем питать иллюзий. У нас с вами есть понимание того, что Россия никакого отношения к этому не имеет. Просто потому, что это бессмысленно, это не в нашей традиции, это просто глупо. Я просто приведу вам пример. В те же дни, когда отравили этих Скрипалей боевым отравляющим веществом, в результате которого никто не умер, это тоже интересно, да, боевое отравляющее вещество такое, гуманное, один из подельников Березовского был задушен в Лондоне собачьим поводком. Почему же никто не говорит, что собачий поводок ведет в Россию? Ну, потому что вот так может быть осуществлено убийство, и никаких следов, ведущих в какое-то государство, вы не найдете. Поэтому, когда убийство осуществляется поводом, методом, который дает возможность, прямо вот, как говорится, по дорожке со следами вести, то уж ну, у меня нет слов. Я все-таки читал детективы, а, по-моему, британцы свои собственные прекрасные детективы вообще не читали.
Хрущев поставил бы Запад на место? Вопрос из Украины.
Хрущев даже себя не мог поставить на место, поэтому вел себя как базарный клоун, стучал ботинком по этому самому. Сталин никогда так себя не вел, тихо разговаривал, но когда он входил в комнату, даже парализованный Рузвельт пытался встать.
Спасибо. Сегодня мы обсуждали две темы: Кемерово и высылку наших дипломатов. Спасибо. До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.